Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – голливудский композитор Дмитрий Тёмкин.
Смешно, что знаменитый дух американского Дальнего Запада создал в американском кино российский композитор, а именно Дмитрий Тёмкин. Этим он больше всего и знаменит. Он написал музыку к популярнейшим фильмам «Высокий и могучий» с Джоном Уэйном, «Дуэль на солнце», «Красная река», «Алама», «Гигант» с Элизабет Тейлор и Роком Хадсоном, к фильму «Перестрелка у короля О'Кей» с Бертом Ланкастером и Кёрком Дугласом и ко многим другим, а также к, можно сказать, культовому фильму Карла Формана «Полдень». 50-летие фильма сейчас отмечают. Он влюбился в «Дикий Запад», в сам этот феномен. Может быть, американский Запад напоминал ему Россию? Ведь и наш фронтир, и Россия были тогда на краю европейской цивилизации. Да и внешне Дальний Запад похож на Россию, на Сибирь, своими просторами, безлюдьем, огромными реками. Может быть, именно поэтому он так понимал эстетику американского Запада.
На церемонии вручения наград Тёмкин, как и все, произнес речь, неожиданно ставшую знаменитой. Он описывает ее в автобиографии.
Дело в том, что над кинокомпозиторами всегда из-под тишка подсмеивались за то, что они компилируют свою музыку, а деньги за нее получают как за оригинальную. Забыв про это обстоятельство, я в той части короткой речи, где принято благодарить коллег и родных, сказал, что я благодарю Бетховена, Равеля, Чайковского. На этом месте моя речь прервалась гомерическим хохотом, и договорить мне не удалось. Потом я понял, что хохотала вся страна. Через много лет люди говорили мне: «Я видел вас по телевизору в 55-м, когда вручали Оскаров. Вот это была шутка, так шутка. Я за всю мою жизнь так не смеялся». Некоторые коллеги перестали со мной разговаривать.
Голливудские композиторы не могли простить Тёмкину и гораздо более важные вещи. Он стал пионером нового подхода к музыкальному оформлению фильмов. Об этом профессор Харло Робинсон.
Его композиции к фильмам очень просты. Это обычно вариации на тему одной мелодии, которая становится то эпической, то веселой, то любовной, то трагической. Посмотрите, как он использует в «Полдне» единственную мелодию, повторяя ее снова и снова.
В фильме это особенно впечатляет в те последние минуты, когда весь город ждет 12-часового поезда, на котором должен приехать убийца.
Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 июня 2003 года. Then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky.
На волнах Радио Свобода передача «Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин». Ведет передачу Марина Ефимова.
A time to be courting. A girl of your own, 'twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth.
песню «Зеленые листья лета» я впервые услышала в Ленинграде в 60-х. Хотя песня была абсолютно американская и по духу, и по мелодии, она каким-то образом взывала к нам, к нашему острому ощущению молодости, к нашему острому чувству обделенности. «Как хорошо быть молодым» поется там, «и жить близко к земле», «и стоять рядом с женой в момент рождения ребенка». Только приехав в Америку, я с изумлением узнала, что мелодию этой песни написал человек по имени Дмитрий Тёмкин, петербургский концертный пианист, любимый ученик Глазунова, который в 1921 году 18-летним мальчиком вырвался, не без помощи Глазунова, из гатчинской большевистской тюрьмы и сбежал на Запад.
Я думаю, что все композиторы-эмигранты – Тёмкин, Берлин, Роджерс и даже Гершвин – при всей их разности имели нечто общее. Какая-то пронзительность была в их музыке.
В нашей передаче участвует музыковед, профессор университета Оклахомы Кеннет Фьюкс.
Я не знаю, было ли это качество русское или еврейское, или вообще эмигрантское, но в их музыке звенела слеза. Искренняя слеза. Я всегда с особым чувством отношусь к этим людям, которые приехали из Германии, из Польши, из России и создали, буквально создали, американское песенное искусство. Тёмкин в 20-30-х годах принес этот же сорт чувствительности в музыку кино и заложил ту основу, на которой потом строили свое искусство все американские композиторы, писавшие для кино.
Эта музыка написана Тёмкиным к фильму 1956 года «Дружеское увещевание» режиссера Уайлера о пацифистах-квакерах, захваченных врасплох гражданской войной. Тёмкин стал композитором случайно. Его жена, балетмейстер Альбертина Раш, привезла его с собой в Голливуд, где безвестный продюсер попросил его написать музыку к безвестному фильму «Воскресенье» по роману Толстого. После этого первого опыта Тёмкин написал или аранжировал музыку к 140 голливудским фильмам, включая «Большой вальс», «Познакомьтесь с Джоном Доу», «Это чудесная жизнь», «Пушки острова Наварона», три фильма Хичкока, два десятка документальных фильмов военного времени, включая фильм «Битва за Россию», а главное, он написал музыку к большинству знаменитых голливудских вестернов «Аламо», «Красная река», «Рио Браво», «Дуэль на солнце» и «Полдень». американской музыкой Тёмкин познакомился так же случайно, как мы с его собственной. И тоже в Петербурге. Граф Шереметьев, в доме которого иногда играл Тёмкин, обожал и популяризировал в России марши Джона Сузы. Более того, у графа была черная возлюбленная, мисс Руби, приехавшая в Россию на гастроли с группой негритянских менестрелей. Она познакомила молодого пианиста с синкопированием, с джазом и с музыкой Гершвина, в которую Тёмкин немедленно влюбился.
Надо помнить, что он начал как концертирующий пианист. Вы знаете, что это он впервые представил Европе Гершвина, сыграв его рапсодию в стиле блюза в Париже в 1928 году. Тёмкин и в Америке выступал как пианист много-много лет. Как композитор он сформировался и создал свой стиль только когда ему было далеко за 40.
Еще удивительнее то, что когда он начал писать музыку, в ней не было ничего от джаза. Один из примеров зрелого Тёмкина. Его музыка к драме 1960 года «Непрощенные» режиссера Джона Хьюстона, в которой американская семья на Среднем Западе отказывается принять в невестки женщину с индейской кровью. На волнах радио «Свобода» передача «Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин». Ведет передачу Марина Ефимова. Музыкальный стиль, неожиданный для поклонника джаза, объясняется, скорее всего, тем, что второй после Гершвина любовью Тёмкина в Америке стал американский музыкальный фольклор. В этом повлиял на композитора его друг, кинорежиссер Фрэнк Капра, тоже эмигрант, автор культовых фильмов «Это чудесная жизнь» и «Мистер Смит едет в Вашингтон». В автобиографии Тёмкин пишет:
«Фрэнк познакомил меня со старой музыкой, с песнями «Апалачских гор», гимнами Новой Англии, ковбойскими песнями, песнями рабов с хлопковых плантаций и балладами рабочих, строивших первые железные дороги. Я нашел настоящие перлы в коллекции Карла Сандберга, забытые мелодии с берегов Миссисипи и старинные хоровые песни дровосеков и матросов. Это был долгий путь от Петербургской консерватории в поисках своего стиля. Теперь я его нашел. Моя музыка — это музыка в традиционном американском духе».
музыка написана в 1952 году к знаменитому фильму режиссера Карла Формана «Хай Нун» – «Полдень», в котором шериф маленького городка Гарри Купер остается один на один с четырьмя бандитами, потому что каждый житель этого городка находит какой-нибудь предлог не помогать ему. Эта мелодия заработала автору сразу двух «Оскаров» за музыку к фильму и за песню и до сих пор считается образцом музыкального оформления в кино. В творчестве Тёмкина что-нибудь от русской или украинской музыки. Вот что говорит об этом музыковед, профессор Северо-Восточного университета в Бостоне и автор книги о российских композиторах в Голливуде Харл Робинсон.
Я думаю, он перенял от русских композиторов их технику, их принципы композиции. Например, почти все русские композиторы использовали мотивы народных песен в своих вещах. Русская классическая музыка ведь очень молода по сравнению с европейской, и поэтому она гораздо ближе к фольклору. От русских классиков, я думаю, Тёмкин и научился обыгрывать и обогащать мелодию. Но при этом особенно удивительно, до какой степени по-американски звучат эти его мелодии.
Outlaw band make their final stand. Oh, King Corral, oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral.
Смешно, что знаменитый дух американского Дальнего Запада создал в американском кино российский композитор, а именно Дмитрий Тёмкин. Этим он больше всего и знаменит. Он написал музыку к популярнейшим фильмам «Высокий и могучий» с Джоном Уэйном, «Дуэль на солнце», «Красная река», «Алама», «Гигант» с Элизабет Тейлор и Роком Хадсоном, к фильму «Перестрелка у короля О'Кей» с Бертом Ланкастером и Кёрком Дугласом и ко многим другим, а также к, можно сказать, культовому фильму Карла Формана «Полдень». 50-летие фильма сейчас отмечают. Он влюбился в Дикий Запад, в сам этот феномен. Может быть, американский Запад напоминал ему Россию? Ведь и наш фронтир, и Россия были тогда на краю европейской цивилизации. Да и внешне Дальний Запад похож на Россию, на Сибирь, своими просторами, безлюдьем, огромными реками. Может быть, именно поэтому он так понимал эстетику американского Запада.
волнах радио «Свобода» передача «Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин». Ведет передачу Марина Ефимова. Музыка, которую вы сейчас слышали, к фильму 54-го года «Высокий и могучий» с Джоном Уэйном в главной роли, заслужила премию «Оскара». На церемонии вручения наград Тёмкин, как и все, произнес речь, неожиданно ставшую знаменитой. Он описывает ее в автобиографии.
Дело в том, что над кинокомпозиторами всегда из-под тишка подсмеивались за то, что они компилируют свою музыку, а деньги за нее получают, как за оригинальную. Забыв про это обстоятельство, я в той части короткой речи, где принято благодарить коллег и родных, сказал, что я благодарю Бетховена, Равеля, Чайковского. На этом месте моя речь прервалась гомерическим хохотом, и договорить мне не удалось. Потом я понял, что хохотала вся страна. Через много лет люди говорили мне: «Я видел вас по телевизору в 55-м, когда вручали «Оскаров». Вот это была шутка, так шутка. Я за всю мою жизнь так не смеялся». Некоторые коллеги перестали со мной разговаривать.
Голливудские композиторы не могли простить Тёмкину и гораздо более важные вещи. Он стал пионером нового подхода к музыкальному оформлению фильмов. Об этом профессор Харло Робинсон.
Его композиции к фильмам очень просты. Это обычно вариации на тему одной мелодии, которая становится то эпической, то веселой, то любовной, то трагической. Посмотрите, как он использует в «Полдне» единственную мелодию, повторяя ее снова и снова.
В фильме это особенно впечатляет в те последние минуты, когда весь город ждет 12-часового поезда, на котором должен приехать убийца.
В 50-х-60-х годах это было не принято. Вообще, многие европейские композиторы не могли или не хотели упрощать свои композиции ради кино. У Тёмкина с этим не было проблем, хотя он был концертный пианист и прекрасный оркестровщик. В отличие от многих других композиторов, Тёмкин не принимал себя слишком всерьез. У него было чудное чувство юмора. Вы читали его автобиографию? Это очень смешная книга.
Однако и не без горечи.
В Голливуде вы не произведете хорошее впечатление, если дешево стоите. И я уже играю в их игры. Говорю, что пишу только за большие деньги. Что бы сказали об этом мои учителя Глазунов и Бузони? Когда я думаю о них, я чувствую укол моей артистической совести. Где те идеалы музыки, которым меня учили, ее высокие цели? Может быть, я предал их?
Многие критики считают, что Дмитрий Тёмкин недооценивал свои музыкальные создания для кино. Ведь он был 21 раз номинирован на «Оскара» и 4 раза заработал эту награду. И критики приводят в пример симфоническую музыку к фильму «Старик и море», тоже заслужившую «Оскара». Или замечательные симфонические пассажи в фильме «Пушки острова Наварона». Или хоры из фильма «Гигант». 1971 году Дмитрий Тёмкин закончил свою композиторскую деятельность так же неожиданно, как и начал. Его биограф Кристофер Палмер пишет.
Его жена Альбертина Раш умерла в 1967 году, и Тёмкин почувствовал, что пора уезжать. Он поселился в Лондоне, в тихом районе, женился на молодой прелестной англичанке Оливии Пэтч, вел жизнь европейского интеллектуала, по утрам со страстью играл на рояле. И казалось, что 50 лет его жизни, Америка, Калифорния, Дикий Запад, все это было лишь одной из тех грандиозных мистификаций, которые так мастерски создает «Фабрика снов».
A time to be reaping, a time to be sowing, a time just for living, a place for to die.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин». В программе участвовал Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Of summer are calling me home.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Грязные ангелы искусства».
Пора вернуться к книге Франсин Проулс. Сюжетная канва действительно схожа с немецкими образцами. Профессор, влюбившийся в студентку. Но своеобразие нынешнего «Голубого ангела» в том, что он переносит эту ситуацию в обстановку и нравы американского университетского кампуса с его пресловутыми политической корректностью и жупелом сексуального домогательства. Помимо прочего, «Голубой ангел» Франсин Проулс – сатира на американскую академию. И все же не тут, не в этом сюжете заключается суть книги. Это роман о поэте и его музе. При этом сама муза – поэт. И муза оказывается сильнее поэта, способной на самостоятельную жизнь. Это, так сказать, Галатея, победившая Пигмалиона, победившая во всех смыслах, не только в эротическом. И эта победа стоит поэту дорого, очень дорого. Она разрушает его жизнь. Короче говоря, роман «Голубой ангел» о гении как злодействие. Профессор Тед Свенсон преподает в маленьком, но изысканном Вермонтском колледже, что-то вроде Мидлбери. Преподает он так называемый «creative writing», учит студентов, как писать художественную прозу. Тем самым, но в отношении поэзии, занимался в Америке Иосиф Бродский. В группе у него 9 человек, один другого бездарный. Один, например, написал рассказ о молодом человеке, который в отместку отказавшей ему девушке изнасиловал курицу, вынутую из холодильника. Все это положено всерьез обсуждать, ни в коем случае не задевая самолюбия или потенциальных способностей автора. И вот среди этого безрыбья всплыла рыба-кит Анжела Арго. Анжела — это и есть ангел, данный в титле книги. Но она оказывается не ангелом, а ведьмой. При этом она необыкновенно талантлива. Тед Свенсон влюбляется в нее почти мгновенно. Ситуация тем еще обостряется, что он сам писатель, автор двух высоко оцененных романов. Но вот уже около 10 лет он не может написать третьего. У него, что называется, писательский блок. А тут появляется студентка, выдающая превосходную прозу. Свенсон начинает с ней как бы идентифицироваться, не отличает ее от себя. Ее дело становится его делом. При этом девица, как уже было сказано, ведьма, даже внешне. Она панкует, красит волосы в необразимые цвета и вся насквозь протыкана железом. Пирсинг. У коллеги-преподавательницы, в группе которой Анжела в прошлом году занималась поэзией, Свенсон узнает, что Анжела писала странные, но довольно сильные стихи, причем на единственную тему — о своем инцестозном влечении к отцу. Та самая преподавательница, в группе которой занималась Анжела, предостерегает Свенсона от каких-либо неформальных контактов с ней. От этой девушки ощутимо исходит опасность. К тому же она патологическая лгунья, говорит, что страдает эпилепсией, на самом деле нет. Что ее отец — это отчим, и мы так и не узнаем, правда ли это. Кроме того, в поликлинике колледжа она зафиксирована как невротичка, склонная к самоубийству. Проза, которую Анжела не обсуждает в студенческой группе по причине ее громоздкости, но с которой знакомит профессора в частном порядке, — это роман под названием «Яйца».
«Русские вопросы. Грязные ангелы искусства». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 5 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Русские вопросы Бориса Парамонова. Передача называется «Грязные ангелы искусства».
Года 2-3 назад сильно нашумела книга Франсины Проус «Голубой ангел». Я жил тогда за городом и сразу же пошел в нашу сельскую библиотеку, очень хорошую, кстати, при школе, чтобы ознакомиться с этим американским хитом. Оказалось, что на книгу уже стоит очередь. Записался и я. Но так получилось, что уехал из этих мест и книги в этот раз не дождался. Теперь неожиданно на нее наткнулся, вспомнил и тут же взял. Ожидания она не обманула. Книга великолепна. Она ничуть не уступает своему отдаленному образцу. Про этот образец стоит поговорить особо. Все рецензенты, писавшие о книге Франсины Проус, в один голос объясняли ее название. Оно воспроизводит одноименный знаменитый немецкий фильм «Начало звуковой эры», тот самый, в котором вспыхнула звезда Марлены Дитрих. Да и сама Франсин Проус не раз вспоминает этот фильм по ходу своего романа. Но почему-то никто не вспомнил, включая автора «Нового голубого ангела», что сам этот фильм был основан на романе Генриха Мана «Профессор Унрат» или «Конец одного тирана». Сам Генрих Манн шутил, что ножки Марлены Дитрих сделали его знаменитым. Это он сильно преувеличил, потому что с самого начала своей писательской карьеры был достаточно широко известен. Его, например, переводили на русский еще до революции, а Андрей Белый в одной статье называет его имя среди ведущих фигур европейского декаданса. Вспоминается и такой случай. В молодости я работал в издательстве «Ленсдат», помещавшемся в новом, супермодерном и весьма уродливом здании на Фонтанке, вместе с редакциями всех крупных ленинградских газет. Все вместе это называлось «Дом прессы». Интерьеры, однако, были вполне корректными. Имелся громадный радиоуфицированный конференц-зал, и, в общем, иностранцев туда водить было не стыдно. Так их и начали водить. Они ходили охотно. Какой же визитер откажется от встречи с прессой? Одной из знатных посетительниц была Марлена Дитрих. Это в тот ее советский приезд, когда в Москве она прилюдно поцеловала руку Паустовского, встав при этом на колени, чем и ввергла этого интеллигентнейшего человека в великое смущение. Впрочем, что возьмешь с актерки? Как говорит Шмага в пьесе «Без вины виноватые», мы артисты, наше место в буфете. Буфет, кстати, в «Ленинградской правде» был великолепный, с подачей любых напитков в любое время дня. Звезда явилась в 3 часа дня, и ясно было, что в этот день работы уже не будет. Мы с закадычным дружком Юрием Прохватиловым, редактором из отдела историко-партийной литературы, по этому случаю заглянули в буфет и в зал пришли, когда он уже был переполнен. Звезда говорила по-французски. Это потому, что другого языка никто из журналистов и редакторов не знал, а французским великолепно владел репортер «Ленправды» Виктор Безбрежный. Очень бойкий, я бы даже сказал, светский был мужчина. Надеюсь, что он сделал в последующем хорошую карьеру. Мечта у него была, естественно, попасть журналистом в Париж. Итак, нам с Прохватиловым пришлось стоять у стены, и тем не менее честь открыть беседу выпала именно мне. Зал после первых приветственных аплодисментов начисто растерялся, и никто не отзывался на неоднократные призывы Вити Безбрежного задавать вопросы. Становилось неудобно. И тогда я выступил. Спросил, помнит ли наша гостья Генриха Манна, по роману которого поставлен фильм ее прославивший, и что может сказать о нем? Ответ ее был великолепен. Я никогда не знала этого человека. Мораль для советского жлоба была более чем ясна. Говоря со знаменитостью, тем более женского пола, не смей вспоминать других знаменитостей. Дело, однако, я сделал. Разжег аудиторию, и вопросы посыпались один за другим. Вите работы хватало. К чему была вся эта присказка? Во-первых, молодость всегда приятно вспомнить. А главное, мне хочется не дать забыть о Генрихе Манне, ныне совершенно заставленным своим более знаменитым братом. Вот и Франсин Проус о нем ни разу не вспомнила, а все фильм вспоминала и его героиню по имени Лола Лола. В романе ее зовут Роза Фрелих. Впрочем, она почти всюду называется «Артистка Фрелих». Этакий иронический лейтмотив, потому что артистка она, сами понимаете, какая. И ведь еще одна знаменитость пала жертвой пресловутых марлениных ног. Ее партнер, куда более значительный, можно сказать, великий актер Эмиль Янингс. Советские зрители не могут не помнить его по фильму «Трансваль в огне», где он играл президента Крюгера. Это был один из очень немногих немецких трофейных фильмов. И выпустили его на советские экраны, потому что шла холодная война. И надо было лишний раз уличить британский империализм, хотя бы и средствами вчерашнего общего врага. А фильм был сделан, что ни говори, на высоком уровне. Так же, как и другой антианглийский фашистский хит, пленивший совков «Дорога на эшафот». А у Марии Стюарт. Вернемся к Генриху Манну. Он писатель очень неровный, далеко не все следует у него читать. Но профессор Унрат – шедевр. Кстати, захваленный в совдепе верноподанный тоже весьма недурен. Я Унрата в молодости читал 15 раз, и по сегодня помню любую сцену, даже любую реплику. Помню, как сейчас говорят, слоган, или даже опять-таки по нынешнему речевку профессора-антиковеда. «Истинны только дружба и литература». Даже помню название его ученого труда «О партикулах Гомера». Мне кажется, что из этой вещи вышел роман Элиаса Канетти «Ослепление». Читать-то его читал с молодых ногтей, но понял далеко не сразу, только тогда, когда заинтересовался философией. Профессор Унрат – это злая карикатура на ницшанство. Пародируются и высмеиваются ницшанские призывы к жизни, стоящей выше духа. Актриса Фрелих, на которой эротически помешался старый классик, это и есть жизнь. Дух в рабстве у проституции. Вот образ философии Ницше, данный в этом романе. Ну и, конечно, некоторые более поздние эпизоды немецкой истории вспоминаются при его чтении. Хотя бы и Гитлер. В какой-то степени он и есть актриса Фрелих. Пора вернуться к книге Франсин Проулс. Сюжетная канва действительно схожа с немецкими образцами. Профессор, влюбившийся в студентку. Но своеобразие нынешнего «Голубого ангела» в том, что он переносит эту ситуацию в обстановку и нравы американского университетского кампуса с его пресловутыми политической корректностью и жупелом сексуального домогательства. Помимо прочего, «Голубой ангел» Франсин Проулс – сатира на американскую академию. И все же не тут, не в этом сюжете заключается суть книги. Это роман о поэте и его музе. При этом сама муза — поэт. И муза оказывается сильнее поэта, способной на самостоятельную жизнь. Это, так сказать, Галатея, победившая Пигмалиона, победившая во всех смыслах, не только в эротическом. И эта победа стоит поэту дорого, очень дорого. Она разрушает его жизнь. Короче говоря, роман «Голубой ангел» о гении как злодействие. Профессор Тед Свенсон преподает в маленьком, но изысканном Вермонтском колледже, что-то вроде Мидлбери. Преподает он так называемый «creative writing», учит студентов, как писать художественную прозу. Тем самым, но в отношении поэзии, занимался в Америке Иосиф Бродский. В группе у него 9 человек, один другого бездарный. Один, например, написал рассказ о молодом человеке, который в отместку отказавшей ему девушке изнасиловал курицу, вынутую из холодильника. Все это положено всерьез обсуждать, ни в коем случае не задевая самолюбия или потенциальных способностей автора. И вот среди этого безрыбья всплыла рыба-кит Анжела Арго. Анжела — это и есть ангел, данный в титле книги. Но она оказывается не ангелом, а ведьмой. При этом она необыкновенно талантлива. Тед Свенсон влюбляется в нее почти мгновенно. Ситуация тем еще обостряется, что он сам писатель, автор 2 высокооцененных романов. Но вот уже около 10 лет он не может написать 3-го. У него, что называется, писательский блок. А тут появляется студентка, выдающая превосходную прозу. Свенсон начинает с ней как бы идентифицироваться, не отличает ее от себя. Ее дело становится его делом. При этом девица, как уже было сказано, ведьма, даже внешне. Она панкует, красит волосы в необразимые цвета и вся насквозь протыкана железом. Пирсинг. У коллеги-преподавательницы, в группе которой Анжела в прошлом году занималась поэзией, Свенсон узнает, что Анжела писала странные, но довольно сильные стихи, причем на единственную тему — о своем инцестозном влечении к отцу. Та самая преподавательница, в группе которой занималась Анжела, предостерегает Свенсона от каких-либо неформальных контактов с ней. От этой девушки ощутимо исходит опасность. К тому же она патологическая лгунья, говорит, что страдает эпилепсией, на самом деле нет, что ее отец — это отчим, и мы так и не узнаем, правда ли это. Кроме того, в поликлинике колледжа она зафиксирована как невротичка, склонная к самоубийству. Проза, которую Анжела не обсуждает в студенческой группе по причине ее громоздкости, но с которой знакомит профессора в частном порядке, это роман под названием «Яйца». Некой девушке-школьнице по случаю достался инкубатор, и она решила использовать его для проведения биологического опыта, который пойдет ей в зачет по соответствующему предмету. При этом она увлекается музыкой, играет на кларнете и тайно влюблена в учителя музыки мистера Рейнода. Свенсон, читая соответствующие главы, спрашивает Анжелу, действительно ли она музыкантша, и поражается, узнав, что нет. Настолько профессионально умело описаны все музыкальные сюжеты романа. «Как вы сделали это?» «Да так, почитала кое-что». В общем, способности автора-прозаика вне всякого сомнения. Анжела приносит Свенсону очередную главу. Мистер Рейнот, узнав о проекте своей ученицы, вызывается помочь ей, ссылаясь на свое деревенское детство, и приходит в амбар, где она держит инкубатор.
В тот вечер раздался стук в дверь. Это был мистер Рейнот. Стоит в дверях, улыбающийся, но серьезный, точно как я воображала. Почему-то это меня успокоило, как если бы это случалось и раньше. И все-таки сердце бьется так часто, что я буквально боюсь умереть.
Свенсон рекомендует выбросить слово «буквально».
Мистер Рейнот казался уверенным, довольным, но в то же время как бы извиняющимся. Будто бы я могла рассердиться на его появление. Я не сердилась, я просто не могла сказать ни слова. Я сделала шаг назад. Амбар был теплым и темным, только красная лампочка горела. Я помогла ему снять пиджак. Он взял яйцо в руку. «Поди сюда», — сказал он. Я подошла и стала за ним, и прижалась животом к его спине, а он медленно повернулся ко мне, все еще держа в руке яйцо. Он взял мою руку свободной рукой и прижал мои пальцы к своей руке, той, в которой было яйцо. Сжимал мою руку, пока яйцо не треснуло. Жидкие, липкие, желток и белок текли по нашим сплетенным пальцам, и пока он водил своей рукой по моей, наши руки слиплись. Мои пальцы скользили по его, пока наши руки не соединились, и я больше не понимала, где его и где мои пальцы. Я чувствовала в пульсирующем красном свете, как он смотрит на меня, но сама на него не смотрела. Я закрыла глаза, когда он отпустил мою руку и расстегнул брюки. Потом взял снова мою руку, все еще липкую от яйца, и положил ее на свой член. Должно быть, это был член. Раньше я никогда не касалась ничего подобного. Он был и нежным, и твердым. И мистер Рейнет водил моей рукой по нему, сжимая мои пальцы, как раньше, вокруг яйца. Потом я почувствовала, какой он приятный, бархатный и теплый. И в то же время было как-то противно втирать яйцо в чей-то половой орган. Он прижал меня к стене и стал целовать. Его язык проник в мой рот. Слюна его пахла, как может пахнуть пища во рту немолодого человека. Печенка, лук, жареная рыба. Я подавилась его пузырчатой слюной. Ему столько же лет, сколько моему отцу, думала я. Его живот прижался к моему. Щетина царапала мне лицо. Он был совсем не такой, как те мальчики, с которыми я целовалась в школе. Должно быть, он знал, что я об этом думаю, потому что он стал настойчивее, сердитее. Он задрал мою юбку и спустил колготки и резко вошел в меня. И ничего больше не было мягкого, но грубо царапало. Я заплакала, потому что было больно, и было так неловко думать, что сырое яйцо на его члене внутри меня. И в то же время мне было приятно, потому что он хотел меня. Хотел так сильно, что пошел на такой риск. Родители были во дворе, наша школа смутно виднелась в темноте. А я была больше всего этого. Я одна на свете заставила взрослого мужчину рискнуть всем, чтобы сделать то, что мы делали в теплом свете амбара, над подносами яиц, при тихом жужжании инкубатора.
Как проза, это похоже на рассказ раннего Хемингуэя «У нас в Мичигане». И еще вспоминаются записи молодой Ахматовой. «Потом Федоров целовал меня, и от него пахло обедом».
На волнах Радио Свободы вы слушаете «Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Грязные ангелы искусства».
В общем, Анжела своего профессора, что называется, использовала. Затащила к себе в постель в студенческом общежитии. Как бы в обмен она взяла с него обещание, что Свенсон покажет уже написанные главы своему издателю в Нью-Йорке. Как бы, тут нужно сказать потому, что Свенсон и так готов для нее на все, и сделал бы ей такое одолжение без всякого секса. Свенсон едет в Нью-Йорк, встречается с издателем, нахваливает свою студентку, говоря, в частности, что ее проза – это «Лолита», написанная самой девочкой. Но издатель и слушать не хочет, контора завалена рукописями, отказывается даже взять почитать «Анжелины яйца». Они крепко подпевают за ланчем, и Свенсон забывает рукопись в ресторане. Вернувшись домой, он в понятном отчаянии. Что, если это был единственный экземпляр рукописи? Он боится позвонить Анжеле. А та, решив, что Свенсон не выполнил своего обещания, устраивает ему большую подлянку. Под прикрытием всех своих блях и цепей она приносит еще и портативный магнитофон в кабинет Свенсона и записывает их разговор, смысл которого не оставляет сомнений. Профессор заманил студентку в половой контакт, дав ей ложное обещание. Классический случай сексуальной эксплуатации, абсолютно нетерпимый вообще, не тем более в нынешней накаленной атмосфере университетских кампусов. Магнитофонную запись Анжела отдает декану. И вот тут начинается трагикомедия. Свенсона подвергают разбирательству в соответствующем конклаве. Результат какового слушания заранее известен. Его увольняют с работы. Еще раньше он во всем признался жене, и та уходит от него. Он остался у разбитого корыта, и при этом в состоянии писательского блока, когда не может заниматься единственным известным ему делом. Судилище над Свенсоном можно назвать трагикомедией, потому что происходящее исполнено высочайшего комизма. Так от одного из студентов члены комиссии узнали о том эпизоде с мертвой курицей, которую изнасиловал разочарованный в любви молодой человек. При этом студент сказал, что такие рассказы в группе писали неоднократно. Лично он о сексе с собакой, а другой студент с коровой. Это, мол, происходило потому, что в группе поняли, что такие сюжеты больше всего привлекают внимание профессора Свенсона. О чем же была глава из романа «Анжелы», которую однажды обсуждали в классе? «О яйцах», — отвечает студент, при этом добавляя, «в романе «Анжелы» никто не имел секса с яйцами». «Он не читал следующей главы», — думает Свенсон. В то же время ситуация трагична, уже и потому, что никто из профессоров судей не может допустить, чтобы такая вульгарная, невысокого класса девица действительно могла написать роман, который действительно увлек ее профессора. Все видят в ней Лолиту, и никому не приходит в голову, что она даже не Лола Лола из «Голубого ангела», а скорее героиня другого фильма «Все о Еве». Она вышла из ситуации полной победительницей. Помимо прочего, выяснилось, что издатель Свенсона подобрал забытую им рукопись, заглянул все-таки в нее и пришел в восторг. Анжела уже подписала договор с издательством и получила аванс под окончание романа. Свенсон недоумевает, а с ним и читатели. Зачем Анжеле все это понадобилось? Почему она не поверила Свенсону? Почему сочла, что он ее обманул, отказавшись разговаривать с издателем? Свенсон знает, что она достаточно сообразительна, что совсем она не та простушка, какой прикидывалась перед комиссией. Вывод возможен только один. Художественное дарование отнюдь не требует нравственного совершенства, как своего непременного дополнения. Нельзя говорить, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Вспомним тот же фильм «Все о Еве». Помнится, советские зрители недоумевали, а зачем Еве понадобилась такая сложная интрига, чтобы получить роль в пьесе? Ведь она действительно талантлива. Талант, мол, всегда найдет себе дорогу. В России настолько привыкли к мысли о единстве красоты и добра, что просто не могли представить талантливого художника плохим человеком. То же самое следует сказать о культуре как таковой. Культура считается облагораживает человека. Но тут есть одно «но». Если талант – дело сугубо индивидуальное, то культура всегда социальная, существует в обществе и только в нем. Общество не может сделать человека талантливым, но навязать ему паттерны поведения оно очень дороспособно. Бывают культуры, так сказать, некультурные, если учесть при этом, что в сегодняшнем массовом обществе культура понимается не как система норм долженствования, а просто как образ жизни, как наличное, а не должное. И тут мне хочется привести один русский, советский пример из мемуарных записей покойного Ефима Григорьевича Эткинда. Он вспоминает своего учителя, академика Александра Александровича Смирнова, у которого учился мастерству переводов с французского. После войны академик Смирнов не мог уже работать в полную силу, и ему потребовался помощник-секретарь. Он предложил эту работу Эткинду, но тот отказался, сославшись на собственную занятость. Он нашел Смирнову подходящего секретаря из числа своих бывших студентов, Юрия Борисовича Корнеева. Тот потряс Эткинда на экзамене. Мужиковатый парнишка, выцветший из солдатской гимнастерки, на экзамене по французской литературе взял билет и спросил: «Разрешите говорить без подготовки? Пожалуйста. Разрешите говорить по-французски?» И вчерашний солдат произнес великолепный монолог о поэзии Рансара на чистейшем французском языке. Корнеев сделал большую карьеру, исполнил массу высококачественных переводов с множества языков, но при этом он был и оставался типичным совком. Был, например, секретарем партийной организации Ленинградского отделения Союза писателей. Он и партийному начальству нравился за свою мужиковатость, и иностранцам импонировал своими языковыми познаниями. Ефим Григорьевич Эткинд сравнивает двух представителей творческой интеллигенции, досоветской и советской. И разницу между Смирновым и Корнеевым определяет словами: первый был рыцарь культуры, второй ее конквистадор. Смирнов уважал Корнеева и был доволен его работой, но в разговорах с Эткиндом называл его «ваш эсэсовец».
«Корнеев был загадочной личностью», — пишет в заключении Эткинд. «Многое в нем оставалось непонятным. Он оказался наследником Смирнова. Во многом он продолжил деятельность своего патрона. Но как он отличался от Смирнова? Тем, что получил языковое образование в спецшколе КГБ и не стеснялся этого. Тем, что делал свою литературную карьеру, двигаясь как танк. Тем, что с успехом мог быть партийным секретарем. Наконец, тем, что мог почти одновременно переводить и библейские поэмы Альфреда де Виньи, и воровские стихи Франсуа Виньона. Там, где у Смирнова была целостность мировой культуры, у Корнеева была целостность блестящей одаренной личности, которая с нескрываемым цинизмом презирает все и все вокруг».
Вот подобная ситуация описана в романе Франсины Проулс. Одаренных людей делается не меньше, но критерии их поведения все чаще утрачивают нравственную доминанту. И самое странное, что искусство от этого хуже не становится, что и доказывает косвенным образом, что в глубине своей оно не совсем чистое дело, не исключающее игры с дьяволом, а не только однозначное поклонение Богу, как нам казалось в России. Thank you.
Вы слушали передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы. Грязные ангелы искусства». Продюсер Юлия Ермолинская.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.